Последние слова, которые мы пропели, но что в небесном доме жить, нужно в земных домах хранить радость, любовь, уют и свет, Божий завет. Вот и об этом мы побеседуем с вами, и в этом цель моей сегодняшней проповеди. И если Господь позволит, на следующее воскресенье мы продолжим рассуждение над этой темой. Место Писания, которое мы прочитаем с вами, записано в книге Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Какие две вещи можно назвать самыми ценными в жизни человека? Как вы думаете? Две вещи. Жизнь, семья. Как насчет души? Мне кажется, из всего, что человек имеет, чем он владеет, номер один – это его душа. Она бессмертна, она нуждается в спасении, и ради нее всю жизнь проходит эта битва здесь, на земле. Первое – спасение души. Второе, что ближе всего, что ценнее всего – это семья. Можно много чего потерять, и восстановить, да, жалко, да, тяжело, но когда теряешь кого-то из членов семьи, это очень сложно. Когда у тебя в семье начинаются переживания, это очень больно. Когда что-то происходит в семье, потому что это очень близко, очень дорого. Так Господь устроил и создал человеческий род, что в семье происходит наше формирование. В семье мы впервые узнаем о Господе, в основном, если это христианская семья. С семьей мы идем по жизни, делим радости и переживания. Это тот самый близкий круг, самая твоя основная поддержка. И даже Бог задумал так, что и веру, и надежду, и понимание его тоже передаем мы через семью. И когда Иисус Навин говорил, я обращаюсь к народу, предлагая выбор, изберите, кому служить. Определитесь в вашей жизни, куда вы идете, чего вы достигаете. Когда пришла речь говорить о нем самом, он не только говорил, а я буду служить, нет, а я и дом мой. И дом мой, и моя жена, и мои дети – почему? Потому что они мне дороги, я о них переживаю. Мы одно целое. Потому что мы все одно. И мы будем служить Господу. Об этом же сказал Господь и через Давида в одном из своих псалмов, 77-й псалом, стих 3 и ниже. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей наших, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал нашим отцам возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали детям возлагать надежду свою на Бога». Видите, вот эта цепочка. Что слышали мы? Что нам сказали отцы наши? Мы это приняли. Что с этим делать? Дальше Бог заповедал нам. Не просто пожелание. Бог заповедал нам передать детям, чтобы знал грядущий род, и чтобы они, в свою очередь, передали это своим детям дальше. Где и как это происходит? В семье, в доме. И когда эта цепочка прерывается, когда это главное повеление не выполняется, большой урон происходит как в семье, так и в церкви, так и в народе. И именно то же произошло в израильском народе. Судей, 2 глава, 10 стих. «И когда весь народ онный, то есть те люди, к которым обращался Иисус Навин с тем призывом, отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа». Вот эта заповедь передать, чтобы знал грядущий род, здесь эта ниточка прервалась, и пришел новый род, который не знал, а должен был знать. Почему они не знали? Потому что отцы не приложили всех усилий, всех стараний, чтобы передать. Потому что тот дом, в котором они вырастали, он не был в полной мере, возможно, посвященным Господу. Или там были другие переживания. Но что-то произошло здесь. Дорогие братья и сестры, мы с вами живем в очень лукавое время. И как тогда, так и сейчас множество иных богов, которые отвлекают, манят, влекут, обольщают, призывают к себе, чтобы похитить самое ценное – детей наших. Все силы этого мира направлены на самое драгоценное – на семью. Вы видите эти все законы, которые принимаются, то, куда общество, как быстро меняются ценности. И под прицелом в мишени стоит одно – семья. Расшатать, размыть границы, что было белое, черное, все это перемешать, чтобы люди полностью потеряли все основы, все ориентиры. В итоге семьи разбитые, дети растут без родителей, без воспитания, и в свою очередь у них получается в большинстве случаев то же самое. Семья – это первичная клеточка церковного тела, это кирпичик церковного здания. И Новый Завет, обращаясь к семье, смотрит на нее, как на маленькую домашнюю церковь. Не в том плане, что со всеми атрибутами, как и сейчас, и что муж является автоматически пресвитером, нет. Но в том плане, что семья, как и церковь, прославляет Бога, служит Богу. И вот это поклонение Богу должно совершаться и в семье. И об этом мы должны бодрствовать. В 1 Коринфянам Павел, обращаясь, передает привет от Акилы Прискилы с домашней их церковью. Послание к Колоссянам он упоминает домашнюю церковь Нимфана. А у нас с вами есть домашняя церковь. А в каком она состоянии? А как проходят там поклонение Богу? А передаем ли мы эту заповедь, что Бог сказал своим детям? У нашей семьи очень много целей, много переживаний. О чем мы думаем, чем мы постоянно заполнены? Купить дом, потом его отремонтировать. Может, еще землю купить. Съездить на отдых, детей вырастить, машины всем детям купить, устроить как-то жизни. И все это заполняет, кредиты выплатить, чтобы наконец-то все-все привести в порядок и зажить спокойно. И это большие цели, большие задачи. Но есть ли кроме этого что-то еще? А каково назначение нашей семьи как христианской семьи? Подумали мы об этом? Что наша семья должна делать? Во-первых, наша семья должна постоянно строиться на взаимной любви всех членов семьи. И этому надо учить. Второе. Наша семья должна быть местом совместных молитв. А как по-другому поклоняться Богу? Третье. Наша семья должна быть местом наставления в Слове Божьем, если это христианская семья. И четвертое. Наша семья должна быть вовлечена в поместную церковь, потому что мы, в свою очередь, часть тела Христова. одно является продолжением другого. Итак, насколько позволяет время, немножко мы начнем рассуждать над этими темами. Семья, какая бы она ни была, неважно, мало, несколько детей или много, но она в первую очередь должна быть школой любви. Оставь ребенка расти самому по себе, вы думаете, в нем будет вот это натуральное, естественно, милосердие, сострадание, любовь, забота? Посмотрите, как они обращаются с игрушками. Вам приходится учить их делиться. Вам приходится учить уступать, учить проявлять милосердие, учить их любить. Любви тоже надо учить. Но в первую очередь они должны видеть эту любовь в ком-то другом. Они должны увидеть пример любви. И это родители. Семья зарождается на чувстве любви двух мужа и жены, отца и матери. Этих двух людей, которые познакомились, полюбили друг друга, становятся мужем и женой. И на их дальнейшей любви и согласии строится потом все остальное. Поэтому, чтобы в семье пребывала любовь между членами, в первую очередь она должна быть между мужем и женой. Когда там начинается трещина, когда там начинается разбалансировка, непонимание, несогласие, дальше распри, вражда, ссоры, это все сказывается на всем здании. Стены трещат. Почему? Потому что фундамент расшатан. Все идет вниз. Результатом любви отца и матери является родительская любовь. Когда они любят друг друга и души друг в друге не чают, они тогда оба любят детей и любят причем правильной, справедливой родительской любовью. Не тогда, когда есть какая-то competition или соперничество между папой и мамой, кто лучше, кого дети лучше полюбят. Папа плохой полицейский, мама хорошая полицейский. Или вот папа запрещает, а мама такая добрая, все разрешает. Или же наоборот, есть такие семьи, где мама наказывает, а папа вот такой добренький. Одинаковая должна быть любовь. Причем та любовь, которая ведет к правильному пониманию, к правильным ценностям. Истинная родительская любовь. Та, которая не только поощряет, но и когда надо, наказывает, чтобы не было зла в семье. Второе. Любовь детей к родителям. И это тоже надо воспитывать. С вот такого, чтобы они видели. И, дорогие родители, дети учатся любви к вам на том примере, который вы, в свою очередь, показываете и проявляете к бабушкам и дедушкам. Как вы обращаетесь с бабой и дедой, как вы их называете, как вы их говорите, как вы о них отзываетесь, в каких тонах, выражениях, какая мимика на вашем лице и прочее. Дети все это читают. В свою очередь придет ваше время. Любовь детей между собой. И это тоже закладывается уже с маленького, чтобы когда они вырастут, какие будут отношения в семье, в родстве, между ними. Всем приятно смотреть, когда во многих семьях есть такая традиция, раз в месяц, часто после вечери, все дети приходят к родителям домой на обед. Помолились, покушались, со всеми внуками, шум, гам. Но это так приятно, все вместе. Для детей это очень важно. Они видят, нас много, мы в родстве, мы вместе, мы большая семья. Это замечательно. Но вы знаете, что дьявол это ворует? И отношения будут портиться с самого такого маленького детства. Чтобы в будущем, когда они вырастут, семья могла собраться и дружить между собою. И чтобы не было таких лагерей враждующих, важно, как у них складываются отношения уже сейчас. Приучайте ваших детей к дружности, чтобы они стояли друг за друга, чтобы они могли прощать, уступать, мириться друг с другом. Понимаешь, что несмотря ни на что, мы вместе, мы одна семья, мы одно родство. И это превыше всего. Увидите, как в будущем это сослужит хорошую службу для всех них. Так что такое? Это любовь, о которой мы говорим. Много чего пишется в книгах, много что показывается на видео, в фильмах, в рекламе. Но настоящая любовь, можно выразить двумя словами. Это готовность отдать себя. Настоящая любовь – это готовность отдать себя другому. В этом весь смысл. В этом вся суть 13 главы 1 послания к Коринфянам. Любить – это значит заботиться. Значит, оберегать своего супруга, своего мужа, свою жену. Любить – это значит радоваться его радостям, как своим собственным. И любить – это значит печалиться его горем, как своим собственным горем. И это, я подчеркиваю, должно быть взаимно. Каждый должен попытаться встать на точку зрения своего супруга. Посмотреть, увидеть мир его глазами. В семье все общее. Потому что, когда мы приходим в семью, мы вынуждены радость разделять и печаль вместе. Не только по чувству, что у меня это есть внутри, но и по общности жизни. Мы все живем в одном доме, в одной квартире. Мы обитаем друг с другом. И когда у одного проблема, хочешь не хочешь, это отражается, как в зеркале на всех остальных членах семьи. Бывает так, все поникшие, один придет, радостный, хороший, и как солнышко заглянуло в семью, и все обратно, как-то все начинают выходить. Или же наоборот, вроде все было хорошо, и один пришел как туча, и всех перессорил друг с другом. Мы все слишком взаимосвязаны друг с другом, поэтому мы должны заботиться, переживать. В браке горе и радость всегда становятся общими. И такие события, как рождение ребенка, радость, потом его болезнь. Какой ребенок вырос, ни разу не заболев? Но сколько это переживаний у родителей вызывает? Даже смерть. И все это, когда через это супруги проходят, этот общий опыт, общее переживание объединяют их, сближают, скрепляют, делают крепче. Почему? Потому что столько вместе пройдено, столько пережито. И в этих всех переживаниях, в этом пройденном пути, столько раз ты ощущал поддержку и опору в твоем супруге или в твоей супруге. И понимаешь, что ты не поменяешь этого человека ни на кого другого. Никто тебе его никогда не заменит. Когда человек живет сам, один, он полностью собой управляет, сам на себя рассчитывает, сам планирует свою жизнь, все мне или от меня. Все вокруг него. Это нормально. Он один. Но когда он начинает дружить, потом начинает жениться, создает свою семью, то он переносит центр этих интересов себя на другого. Любя свою жену, он начинает заботиться о ней. А как ей? А как она подумает? А ей понравится. Она будет рада. То есть он начинает, не замечая себя, переходить из эгоизма, эгоцентризма на нее, на мы. Начинает видеть мир глазами обоих. И я меняется на мы. Это очень важный момент. И там, где это не происходит, где я не меняется на мы, где мы не начинаем видеть мир глазами обоих, начинаются проблемы. Семья не может прийти к полной гармонии, к полному слиянию, к полному единству. В чем ценность таких отношений? Во-первых, полнота жизни. Настоящий fullness of life. Это мы получаем любовь, о которой мечтаем. Это любовь супруга и детей. Это все дает нам полноту ощущений того, что наша семья такая, какая должна быть. Это все делает нас мудрее, эмоционально и духовно богаче. Во-вторых, это отношения с церковью. Это влияет на них тоже. Отношение любви в христианской семье, когда «я» меняется на «мы», также переходит и на церковь, когда мы и в церкви тоже себя так ведем. Когда «я» меняется на «мы», не только «я один», мои интересы, но как церковь, как семья. Мы все, как церковь, мы начинаем видеть вещи глазами церкви. Так, как будет лучше для церкви, как будет лучше для всех нас. Это очень важный момент. Третье – это отношения с Богом. Там, в тех семьях, где дети испытали любовь родителей, намного легче понять любовь Отца Небесного, когда твой отец земной тебя любил. И наоборот, там, где были проблемы с отцом земным, бывают и проблемы с отцом небесным. Бывает. Почему? У человека остается ожесточение. Он замыкается в себе, как в скорлупе, и не может раскрыться навстречу Богу. У него постоянно обида на Бога. Почему так произошло? Поэтому очень важно, чтобы мы, родители, в нашей семье явили детям любовь Божью. Дорогие братья и сестры, на следующем служении мы порассуждаем с вами о молитве в жизни семьи, о том, что такое христианский быт, роль отца и матери и о том, как вырастить детей христианами, как приучить их молитве, чтению Библии, воспитанию страха Божьего и подготовить их к этой жизни. А сейчас давайте в наших молитвах поблагодарим Бога за наши семьи, за то, что у них есть. Попросим благословения, ограды и защиты, в первую очередь, каждый на свою семью. Чтобы Бог благословил, чтобы Бог сохранил наши семьи, чтобы они росли, чтобы в этом лукавом мире мы остались верными Христу. Чтобы увидеть дом небесный, нужно заботиться о доме земном, как мы это пропели в нашей песне. Аминь.